Давайте откроем наши Библии на книге пророка Сафонии. Первый стих говорит нам, что это слово Господне, которое было к Сафонии, сыну Хусия, сыну Гадалии, сыну Амарии, сыну Езекии во дни Иосии. Мы очень мало знаем о происхождении и прошлом малых пророков. По какой-то причине о происхождении Сафонии мы знаем больше, чем о любом другом из них. Он записывает для нас свою родословную, которая восходит к Езекии, одному из великих царей Иуды. Сафония таким образом происходил из царской семьи и пророчествовал во дни Иосии. Правление Иосии в Иудее было успешным, в том числе и с духовной точки зрения, поскольку при нем были проведены реформы в духовной жизни народа. То, что Сафония пророчествовал во дни правления Иосии, говорит нам о том, что он был современником Иеремии. Таким образом, в то время, когда южное колено Иуды находилось в состоянии окончательного морального разложения, приближаясь к своему закату, к вавилонскому пленению, Иеремия и Сафония исполняли свое служение пророков в Иудее. И Господь объявляет в своем пророчестве, данном через Сафонию, «Всю истреблю с лица земли», говорит Господь. В пророчестве Сафонии, в том, что касается его исполнения, несомненно, есть два аспекта. Однажды это пророчество исполнилось при нашествии Вавилона и царя Навуходоносора. Но также пророк заглядывает и в будущее, в последние времена. Сафония заглядывает во времена великой скорби и много пророчествует о Божьем суде и о Божьем гневе, который изольется на этот безбожный век, в котором мы живем. Итак, Господь объявляет: «Всю истреблю с лица земли», говорит Господь. «Истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских, и соблазны вместе с нечестивыми, истреблю людей с лица земли», говорит Господь. Это, несомненно, относится к периоду великой скорби, когда суды Божьи падут на эту планету, и земля увидит бедствия, которых она не видела никогда раньше и никогда не увидит вновь. Иисус сказал о том времени так: «Тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет, когда все животное царство, все рыбы и все люди будут поражены судами Божьими». Далее Бог говорит: «И простру руку мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима, истреблю с места сего остатки Ваала, имя жрецов со священниками». Жрецы — это священники, которые в те времена отступничества занимали официальное положение священства в различных языческих культах. Они были священниками высот, как о них говорится в 4 книге царств. Итак, за идолопоклонство, которое процветало в Иерусалиме и в Иудее, Бог решил предать их в руки их врагов. При археологических раскопках в Иерусалиме под руководством профессора Шайла ученые искали старый город Давида, так называемую гору Афел. Она находится прямо под Гихонским источником. Это тот самый холм, который нисходит к источнику Силоам, под которыми проходит туннель Езекии. Гора Афел еще известна как Град Давидов. Когда ученые проводили там свои раскопки, профессор Шайла рассказал мне о тех домах, которые существовали в то время, когда пророчествовал Сафония. И, конечно же, говорил он, это всегда внушает нам чувство особого благоговения и почтения, когда вы копаете и находите развалины, руины домов и обнаруживаете интерьеры жилых помещений точно такими же, какими они были, когда все было уничтожено вавилонянами. Он сказал, что они обнаружили очень много домов, которые были уничтожены вавилонской армией, когда халдеи волной прошли по всей земле, не оставляя камня на камне. И когда иудеи вернулись из вавилонского пленения, все заросло сорняками, дома были сравнены с землей. Поэтому они, вместо того, чтобы раскапывать их и восстанавливать эти старые дома, просто насыпали поверх них побольше земли и строили новые дома прямо поверх старых развалин. Профессор рассказывал, что раскапывая руины этих домов, он обнаруживал их в том же состоянии, в каком они были, когда вавилоняне уничтожили их. И вот он сказал, что они были поражены количеством маленьких башков, которых они обнаружили там, маленьких идолов, которые находились практически в каждом доме. Он говорит, что этих идолов было очень много, и мне довелось увидеть фотографии множества столов, вплотную заставленные этими идолами, которые были найдены там в домах жителей Иудеи, населявших землю до поражения Иудеи вавилонской армией. Конечно же, это подтверждает то, что мы читаем у Иеремии и у Исаии, когда эти пророки писали о суде Божьем, который грядет на землю за идолопоклонство, переполнявшее ее. И здесь, в книге Софонии, пророк говорит о разрушении и суде Божьем, который грядет на них. Бог говорит: «Я истреблю даже имя священников и жрецов, священников высот, и тех, которые на кровлях поклоняются воинству небесному», то есть занимаются астрологией, которая является одним из древнейших культов, берущим начало из времен Вавилонского царства, когда люди считали, что звезды обладают особым влиянием на жизнь человека. И в нашем современном мире по-прежнему есть люди, которые все еще смотрят в гороскопы, чтобы решить, надо ли им сегодня идти на работу или нет. Они поклоняются воинству небесному на кровлях своих. И тех поклоняющихся, которые клянутся Господом и клянутся царем своим. Слово, которое переведено здесь как «царь» на иврите, звучит как «мелком». Это был бог Аммонитян, еще один образ Молоха. И тех, которые отступили от Господа, не искали Господа и не вопрошали о нем. Они поклонялись всем этим идолам, но они отвергли и Иегову, и не вопрошали о Господе. Умолкни пред лицом Господа Бога, ибо близок день Господень. День Господень. Здесь снова говорится о великом дне Божьего суда, который грядет на землю. Уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил кого позвать. Помните, в книге Откровения, в 19 главе, когда там говорится об этом великом грядущем дне Божьего суда, там сказано, что Бог призывает птиц прилететь и пировать на трупах царей. Великий день суда Божьего. И будет в день жертвы Господней, я посещу князей и сыновей царя и всех одевающихся в одежду иноплеменников. Посещу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог, которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом. И будет в тот день, говорит Господь, вопль у ворот рыбных и рыдание у других ворот и великое разрушение на холмах. Рыдайте, жители нижней части города. Нижняя часть — это небольшая торговая местность города. Рынок, базар, место, где совершалась торговля. Рыдайте, жители нижней части города, ибо исчезнет весь торговый народ, и истреблены будут обремененные серебром. И будет в то время, я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем, «Не делает Господь ни добра, ни зла». Иными словами, эти люди говорят, «Бог ни во что не вмешивается, Богу все равно, мы можем жить так, как нам хочется, Богу-то какая разница? Он не сделает добра, он не сделает зла». И вот есть люди, которые живут так, как будто Бога для них просто не существует. Иногда бывает просто удивительно смотреть на наглость некоторых людей и их заявлений в пользу атеизма. Они так смело выступают против всего, что имеет какое-либо отношение к Богу, что зачастую их богохульство просто шокирует. Но знаете, я считаю, что хуже таких богохульников поступают люди, которые говорят, что они верят в Бога, а сами живут так, как будто его нет. Люди, которые никогда не принимают Бога в расчет в своей жизни. Когда человек говорит, конечно же, я верю в Бога, но он никогда не принимает Бога в расчет ни в одном решении, которое ему приходится принимать. Он никогда не ищет Господа. Он живет с таким отношением, Господь не делает ни добра, ни зла. Какое мне дело до него? Господь сказал, что он накажет таких людей, которые сидят на дрожжах своих, и обратятся богатство их в добычу и домы их в запустение. Да, когда вы проезжаете по Израилю и посещаете места археологических раскопок, вы видите, в каком запустении находятся их дома. Они построят домы, а жить в них не будут, насадят виноградники, а вина из них не будут пить. Близок великий день Господа, близок и очень поспешает. Уже слышен голос дня Господня, горького запоет тогда и самый храбрый. День гнева — день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы, военной трубы, которая собирает войска, и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. И я стесню людей, и они будут ходить как слепые, потому что они согрешили против Господа, и разметана будет кровь их, как прах, и плоть их, как помет. Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа, и огнем ревности его пожрана будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит он над всеми жителями земли. Конечно же, это пророчество также имеет два значения, одно из которых восходит к великому дню суда Божьего, который грядет на землю. Глава 2. «Исследуйте себя внимательно, и исследуйте народ необузданный». Народ, не знающий стыда. Они делали постыдное, но не стыдились этого. Доколе не пришло определение, день пролетит, как мятина, доколе не пришел на вас пламенный гнев Господен, доколе не наступил для вас день ярости Господней, взыщите Господа все смиренные земли, исполняющие законы Его, взыщите правду, взыщите смиренномудрие, может быть, вы укроетесь в день гнева Господня. Итак, Бог обещает укрыть их в день Его гнева. Во время великой скорби будет осквернен Иерусалимский храм. Согласно пророчествам, храм будет восстановлен. После же восстановления храма этот человек, которого Писание называет сыном погибели, человеком греха, зверем или антихристом, он придет в храм, встанет в святое святых и объявит себя Богом и потребует, чтобы все поклонялись Ему как Богу. Иисус, обращаясь к Израилю, к иудеям, которые увидят это явление, сказал им, «Когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы». В книге Откровения, в 12 главе, Иоанн видит женщину, Израиль, облеченную в солнце, луну и 12 звезд. Потом он видит второе знамение на небе, великого дракона, сатану, который был свержен с небес. Он желает пожрать семя женщины, то есть остаток народа Израилева. Но книга Откровения говорит, что семени женщины были даны крылья орла, чтобы унести их в пустынное место, где они будут питаемы в течение 3,5 лет. Так что они не попадут под власть и контроль Антихриста, но убегут в это пустынное место, которое Бог приготовил для них. Согласно пророчеству Исаии, 16 главе, это будет город Петра, расположенный на скалах, куда многие иудеи убегут, спасая свою жизнь. Там Бог будет охранять их и заботиться о них. Об этом также говорится и в 26 главе Исаии в нескольких последних стихах, где Бог укрывает их в месте покоя до тех пор, пока не пройдет его гнев, пока не закончатся суды Божьи. Итак, здесь мы снова видим обетование Божие для людей, живущих в то время. В защите Господа все смиренные земли, исполняющие законы Его, в защите правду, в защите смиренномудрия, может быть, вы укроетесь в день гнева Господня. Возможно, что они станут теми, которые будут чудесно сохранены Богом в этом пустынном месте, где Господь будет заботиться о них в течение 3,5 лет. Это будущее, которое ожидает иудеев. Здесь говорится не о церкви. Церковь, конечно же, будет взята, восхищена до того, как это произойдет. Ибо Газа будет покинута, и Аскалон опустеет, Азот будет выгнан среди дня, и Екрон искоренится. Это главные города филистимлян — Газа, Аскалон, Азот, Екрон. Горе жителям приморской страны, народу критскому. Слово Господне на вас, Хананеи, земля филистимская. Я истреблю тебя, и не будет у тебя жителей, и будет приморская страна пастушьим овчарником и загоном для скота, и достанется этот край остатком дома Иудина. Это поразительнейшее пророчество, потому что во времена Ветхого Завета филистимляне были сильным народом, постоянными врагами иудеев. Города Газа, Аскалон, Азот, Екрон, Геф были главными городами филистимлян. Они были расположены на прибрежных равнинах и являлись как бы постоянным жалом во плоти Израиля. Колено Дана пыталось поселиться в той местности, но они обнаружили, что филистимляне слишком сильны, и они не могут противостоять им. Тогда колено Данова ушло далеко в северную часть земли, в Верхнюю Галилею, и там поселилось к северу от Лаиса или Лосема, у подножия горы Ермон. Но здесь Господь предсказывает, что филистимляне будут истреблены, и эти города будут опустошены. Они будут местами, где странствующие бедуины будут содержать свои стада. Но потом пророчество продолжается и говорит: «Эти прибрежные земли достанутся остаткам дома Иудина и будут пасти там». Это чрезвычайно интересно, что в наши дни, когда мы живем на местах, где раньше располагались эти филистимские города Аскалон, Азот, теперь построены еврейские поселения. И в Азоте израильтяне выстроили свой главный морской порт, и большинство судов теперь выходит не из Хайфы, а из Азота. Как и предсказал Бог, эта местность в течение многих лет, в течение более чем 1000 лет, служила пастбищем для стадов кочевников. Но когда Израиль снова стал народом и государством, они тут же занялись восстановлением, и одним из главных проектов было восстановление этой местности Азота и строительство там современного морского порта, а также строительство поселения на месте прежнего Аскалона. Таким образом, теперь они населяют эту местность, которая когда-то принадлежала филистимлянам. Итак, это поразительное пророчество Сафонии исполнилось при жизни нашего поколения. И достанется этот край остаткам дома Иудина, и будут пасти там, и в домах Аскалона будут вечером отдыхать, ибо Господь Бог их посетит их и возвратит пленных. Это, конечно же, пророчество о возрождении народа Израиля. Слышал я поношение Моава и ругательство сынов Амоновых, как они издевались над моим народом и величались на пределах его. Моав и Амон, конечно же, возвеличивали самих себя. Когда Израиль снова стал народом в 1948-м, они захватили у него западный берег. Король Иордании пришел со своими войсками и просто захватил западный берег. Здесь Господь говорит об этом. Я знаю их поношение, как они величались на пределах его. «Посему живу я», — говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. «Моав будет как Содом», — это современная Иордания, «и сыны Амонна, столица Иордана, будут как Гоморра, достоянием крапивы, соляною рытвенную, пустынею навеки. Остаток народа моего возьмет их в добычу, и уцелевшие из людей моих получат их в наследие». Кажется, что с возрождением Израиля у Иордании начнутся крупные неприятности. Так говорит это пророчество Сафонии. Конечно же, в свете этого интересно обратить внимание на то, что стратегия генерала Сарона, министра обороны Израиля, заключалась в том, чтобы изгнать ООП из Ливана в Иордан и сделать Иорданию палестинским округом, помогая ООП избавиться от короля Хусейна. Такова была стратегия, разработанная генералом Сароном. И интересно, что Сафония говорил об этом примерно 26 веков назад. Это им за высокомерие их, за то, что они издевались и величались над народом Господа Саваофа. Господь сказал: «Не прикасайтесь к помазанным моим, и пророкам моим не делайте зла». Господь сказал, что Он благословит тех, которые благословляют потомков Авраама, и проклянет тех, которые проклинают их. Итак, Моав или Иордания падет за то, как она поступала с Божьим народом, народом Господа Саваофа. И дело не в том, что народ Божий так уж праведен. Просто Бог избрал их, и поскольку Бог избрал их, мы должны относиться к ним с уважением. Страшен будет для них Господь, ибо истребит всех богов земли, и ему будут поклоняться каждый со своего места все острова народов. И вы, ефиопляне, избиты будете мечом моим. И прострет он руку свою на север, и уничтожит Ассура, и обратит Ниневию в развалины, вместо сухое, как пустыня. В то время, когда пророчествовал Сафония, Ниневия еще существовала. Она еще не была уничтожена медянами и вавилонянами. И покоиться будут среди нее стада и всякого рода животные. Пеликан и еж будут ночевать в резных украшениях ее, голос их будет раздаваться в окнах, разрушения обнаружатся на дверных столбах, ибо не станет на них кедровой обшивки. Вот чем будет город торжествующий, живущий беспечно, говорящий в сердце своем: «Я и нет иного, кроме меня», тот великий город Ниневия. Как он стал развалинную, логовищем для зверей, всякий, проходя мимо него, посвищет и махнет рукою. Ниневия — один из величайших городов древнего мира. Требовалось 3 дня, чтобы пройти через Ниневию из одного конца в другой. Но вот пророк произносит это поразительное пророчество: город будет опустошен, овцы будут пастись там, в домах, которые когда-то стояли там, будут жить птицы и лесные звери. Она станет местом обитания диких зверей, и, несмотря на то, насколько невероятным казалось это пророчество Сафонии, в то время оно было исполнено. И теперь в третьей главе Господь говорит против Иерусалима: «Горе городу нечистому и оскверненному притеснителю! Не слушает голоса, не принимает наставления, на Господа не уповает, к Богу своему не приближается». Таково обвинительное заключение Бога. Город не слушал, он не повиновался, он не принимал наставления, он не уповал на Господа, не приближался к Богу. Князья его посреди него — рыкающие львы, судьи его — вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости. Пророки его — люди легкомысленные, вероломные, священники его оскверняют святыню, попирают закон. Мы видим, что это практически те же самые обвинения, которые выносит против Иерусалима и народа израильского в своем пророчестве Иеремия. Помните, как трудно приходилось Иеремии среди лжепророков, которые приходили к царю и говорили: «О, царь, ты будешь попирать вавилонян повсюду, они сюда и близко не подойдут». Они восставали против Иеремии, потому что он осмеливался в одиночку говорить истину. И здесь Сафония также говорит об этих пророках, что они люди легкомысленные и вероломные. Священники его оскверняют святыню, попирают закон. Господь праведен посреди него, не делает неправды. Каждое утро являет суд свой неизменно, но беззаконник не знает стыда. Я истребил народы, разрушены твердыни их, пустыми сделал улицы их, так что никто уже не ходит по ним, разорены города их, нет ни одного человека, нет жителей. Я говорил: бойся только меня, принимай наставление, и не будет истреблено жилище его, и не постигнет его зло, какое я постановил о нем. А они прилежно старались портить все свои действия. Бог предназначил суд прежде всего для наставления. Когда мы начинаем выходить за рамки, Бог часто производит над нами свой суд в виде наказания, и цель этого — вернуть нас обратно к Богу. Трагично, что столько людей, когда Бог использует в их жизни свою исправительную розгу наказания, в ответ восстают против Господа, этим только ухудшая свое состояние. Но Господь сказал: «Когда мои суды будут производиться на этой земле, это заставит мой народ обратиться к праведности. Истинное дитя Божье, когда начинает видеть суды Божьи, обращается к Богу». Здесь Бог говорит о его судах и о том, как люди портились все больше и больше. «Итак, ждите меня». И теперь мы переносимся в будущее, великий суд, грядущий на этот народ. «Итак, ждите меня, — говорит Господь, — до того дня, когда я восстану для опустошения, ибо мною определено собрать народы, созвать царство, чтобы излить на них негодование мое». Слова «негодование Божье» и «гнев Божий» в Ветхом Завете зачастую являются синонимом великой скорби в Новом Завете. Итак, здесь Бог говорит о периоде великой скорби, когда Он соберет все народы в долине Армагеддон, чтобы излить на них негодование мое, всю ярость гнева моего, ибо огнем ревности моей пожрана будет вся земля, тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно. Изначально все люди говорили на одном языке, но при строительстве Вавилонской башни, для того, чтобы отвратить человека от его губительных планов, Бог смешал языки, а за этим произошло разделение на языковые группы во всем мире. Теперь же грядет день, когда мы снова будем говорить на чистом языке. Мне показалось очень интересным, когда наш еврейский гид рассказал нам, что на иврите не существует ругательных слов. Если еврей хочет выругаться, ему приходится использовать английский или русский. В иврите просто нет ругательств. Когда мы были в больнице Хадасса на горе Скопус, я слышал, как один из докторов, разговаривая со своими коллегами, периодически вставлял нехорошие слова по-английски. Тогда я повернулся к моей жене и сказал: «Наверное, это действительно правда. У них нет ругательных слов. Они действительно могут использовать только иностранные ругательства». Конечно же, тот доктор очень смутился, но мне это показалось очень интересным. Язык, в котором нет ругательств, может быть, это и есть чистый язык. Господь возвратит людям уста чистые, чистый язык, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно, единогласно. Из заречных стран Ефиопии, поклонники мои, дети рассеянных моих, принесут мне дары. В тот день ты не будешь срамить себя всякими поступками твоими, какими ты грешил против меня, ибо тогда я удалю из среды твоей тщеславящихся твоею знатностью, и не будешь более превозноситься на святой горе моей. Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне. Остатки Израиля не будут делать неправды, не станут говорить лжи, и не найдется в устах их языка коварного, ибо сами будут пастись и покоиться, и никто не потревожит их. Снова обратите внимание на эту последовательность. Божий суд — негодование, которое изольется на народы, а за этим последует новая эра, один язык, восстановление земли в соответствии с Божьим порядком и Божьим планом. И потом, конечно же, в 14 стихе мы читаем о великом дне Господнем, о том дне, в который Господь придет и установит на земле свое царство. «Ликуй, червь Сиона, торжествуй, Израиль! Веселись и радуйся от всего сердца, червь Иерусалима! Отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага твоего! Господь, царь Израилев, посреди тебя уже более не увидишь зла!» Славный день, когда Иисус придет и будет править на земле. Господь снова будет обитать посреди людей, посреди своего народа, так же, как Он делал это, когда был на земле 2000 лет назад. Слово стало плотью и обитало с нами. В мире был, и мир через Него начал быть, и мир Его не познал. Пришел к Своим, и Свои Его не приняли. Господь будет обитать посреди Своего народа. Ликование, торжество и радость того прекрасного дня. В тот день скажут Иерусалиму: «Не бойся», и Сиону: «Да не ослабевают руки твои. Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием». Теперь внимание переключается на Господа посреди Его народа. Во-первых, здесь говорится о Его великой силе. «Господь Бог твой среди тебя, Он силен». А потом говорится о Его работе. «Он силен спасти тебя». Сегодняшний мир чрезвычайно нуждается в спасении. Человек зашел так далеко, как он только мог зайти, и стоит на грани самоуничтожения. Для этого старого больного мира есть только одна надежда. С точки зрения социологии, мы смотрим на социологическую болезнь мира. Мы видим катастрофически возросший уровень преступности. Мы видим жестокость, убийство, насилие. Для всего этого нет решения. Мы нуждаемся в Спасителе. Но в этот мир грядет лжеспаситель, человек, у которого будут самые разные необычные новые идеи, который, как будет казаться, спасет экономику на какое-то время, который уничтожит большую часть социального зла, потому что большая часть преступлений совершается из-за денег. Все магазины, бензоколонки, ларьки и киоски, которые обкрадываются каждую ночь, опустошенные карманы и украденные сумки, самые разные материальные ценности, уведенные у их хозяев, все это связано с наличными деньгами. Итак, этот человек, лжеспаситель, придумает фантастическое решение социальных проблем и многих преступлений, полностью выведя наличные деньги из обращения. Возможно, это будет знак, распознаваемый компьютерным сканером. Знак, который будет помещен на правую руку или на лоб каждого человека. Без этого знака никто не сможет ни продать, ни покупать. Газеты пишут, что было подсчитано, что каждый год государство теряет между 80 и 100 миллиардами долларов в неуплаченных налогах от людей, которые укрывают свои доходы. Что может быть лучше того, чтобы совсем избавиться от денег, полностью переведя систему денежных расчетов под контроль государства? Тогда никто не сможет ни продавать, ни покупать без того, чтобы это не было безызвестным соответствующим налоговым и финансовым органам. Таким образом, государству будет известно все о ваших доходах. Вы не сможете получить ничего, если не используете начертания или этого знака. Немедленно после этого все преступления, вовлекающие в себя деньги, должны будут закончить свое существование. Все будет сведено в единую компьютерную сеть. Итак, Антихрист решит экономические проблемы. Он решит социальные проблемы. И весь мир начнет превозносить этого человека как своего лидера, как своего спасителя. Лжемессия, Антихрист. Все это уже пришло в движение в наши дни. Возможно, близок день, когда во всем мире будет введена единая мировая валюта. Мы приближаемся к финишной черте. Приготовления уже начались. Мир нуждается в спасении. Единственная его надежда – Иисус Христос. Этот человек, который объявит себя спасителем, которого мир будет считать спасителем, на самом деле ведет мир в больший хаос, чем когда-либо. Ибо в течение 3,5 лет жизнь будет казаться клубникой со сливками, а потом сливки стиснут, и все сильно испортится. Господь Бог твой среди тебя. Иисус грядет. Он придет и установит свое царство. Он будет обитать среди людей. Какое ликование, какое торжество и радость будут наполнять землю в те дни. Господь Бог твой среди тебя. Он силен спасти тебя, возвеселиться о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием. Сетующих о торжественных празднествах я соберу, твои они, на них тяготеет поношение. Вот я стесню всех притеснителей твоих в то время и спасу хромлющее, и соберу рассеянное, и приведу их в почет, и именитость на всей этой земле поношение их. В то время приведу вас, и тогда же соберу вас, ибо сделаю вас именитыми и почетными между всеми народами земли, когда возвращу плен ваш перед глазами вашими, говорит Господь. Итак, будущее благословение на израильский народ – в великом Божьем Царстве завершает пророчество Сафонии. Да благословит вас на этом Господь, и да осветит Он вас своим светлым лицом во имя Иисуса Христа. Аминь.